Добрый день, ребята, это Будам. Сегодня 24 июля 2010 года. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, по заметочкам. Первая тема будет вот какая. Она будет называться «Я видел холестерин». По-английски это cholesterol. Но это на самом деле тот же самый холестерин, который должен быть меньше, по крайней мере, чем он у меня есть. Но давайте я расскажу, как я его видел, свой. Дело в том, что несколько месяцев назад мне пришлось пройти через операцию. Операция шла под общим наркозом, и мне удаляли там лишние детали. Но что в данном случае было важно? Прежде чем идти вот на такую операцию, меня направил хирург на так называемый стресс-тест. Что такое стресс-тест? Это когда тебе проверяют все твои сосуды, кровеносные сосуды. Хирурги не хотят всяких сюрпризов во время операции, поэтому они хотят быть уверены, что не произойдет закупорка сосудов. И стресс-тест этот, в общем, тебя вкалывают какую-то жидкость, они смотрят, ну, типа как на УЗИ, какие-то вещи, еще какие-то тесты делают, потом тебя ставят на дорожку, ты бежишь, знаете, как в спортзалах. Ну, в общем, все это проверяют. Ну, в частности, в один из моментов они водили такой штукой у меня в районе шеи, вот по этим сосудам, и на экране было видно, и он мне показывал, говорит, вот посмотри, говорит, видишь вот это такой, вот твой, например, сосуд идет, и видишь такой белый, я не знаю, как это по-русски, лайнинг. Лайнинг – это не подстилка, ну, в общем, какой-то покров такой белый был на стенке. Вот это, говорит, то, что у тебя уже есть, твой холестерол. Он говорит, пока это еще не опасно, но лет через 10, если ты ничего не будешь делать, то вот это количество вот этого белых отложений на стенках сосудов увеличивается, и может произойти закупорка, что мы все не хотели бы. Ну, и теперь… Ну, в общем, операция прошла, все было нормально и так далее. Но после этого, ну, уже начинаешь задумываться все же, когда не просто тебе говорят о некоем холестерине, который плохой, а тебе говорят о твоем конкретно, и тебе его показали конкретно в определенном месте. То, короче, пошел я к врачу. Я знал, что у меня он повышенный, но все вот эти правильное ведение жизни, правильное питание, занятия спортом, о которых говорят, которые могут, в принципе, это все улучшить. Ну, может быть, у меня недостаточно силы воли, чтобы себе отказывать от всего вот этого. И думаю, пойду к врачу, пусть со мной… В общем, стану настоящим американцем. В данном случае это означает начать пить лекарства. Я не пил никакие лекарства до сих пор. А тут думаю… Если есть проблема, то надо ее убить лекарствами. Понимаете, мне кажется, многие вокруг меня живут именно вот так. Вместо того, чтобы изменить свой жизненный стиль, чтобы избегать проблему, гораздо легче его не менять, а просто таблеточками это все убить. Не знаю, будут ли какие-то дополнительные эффекты или нет после вот такого, после таблеток, после лекарств. Но что делать? Пока попробую вот так, попробую как все. Здесь еще с этой темой перекликается нечто другое. Вот в прошлый раз кто-то мне прислал ссылочку на какие-то лекции. И в частности, потом я уже, когда смотрел одну лекцию, я уже попал на другую лекцию о раздельном питании. И там, я не знаю кто, наверное, профессор, взял доску такую школьную, ну, видно, где-то перед студентами выступал, и разделил ее на три колонки. В левой колонке он написал вот это белки. В правой колонке он написал вот это углеводы. А в средней он написал живые продукты, ну, типа фрукты, овощи, вот такое, и туда же жиры отнес. Но суть была в чем? В чем была суть его месседжа? В том, что когда человек ест, допустим, белки, то ему надо для расщепления их одно. Я уже не помню. Допустим, может, я ошибаюсь, может, как раз наоборот, но суть в том, что, допустим, для белков нужна кислота, к примеру, для расщепления, и желудок выделяет кислоту, чтобы это все делать. Потом, а для, допустим, углеводов нужна щелочь. Опять же, могу ошибаться, но суть не в этом. И тогда желудок дает щелочь. А когда вы едите совместно, например, вы едите там булку с мясом, то у вас получается, вы желудку даете две разные команды, противоположные. Булка говорит, дай мне, допустим, щелочь, а мясо говорит, дай мне, допустим, кислоту, и весь твой организм начинает работать лихорадочно и выделять одно с другим, а потом они друг друга нейтрализуют, и, в общем, получается не то, что нам всем бы хотелось в желудке. Ну вот, то есть он это все рассказал, и, посмотрев эту лекцию, ну, в принципе, все, что он говорит, все правильно, за исключением одной вещи, а именно, за исключением того, что он рассматривает человека просто как какой-то прибор для химических реакций. А как же эмоции, а как же вкусно выглядящее какое-то блюдо, от которого человек получает удовольствие? Вот это как учесть в этом раздельном питании? Как можно себя превратить, скажем, существо, которое ест только то, что поможет выделять правильным поможет желудку в выделении правильных химикатов. Это разве человек тогда уже получается? Если вы помните, когда-то был такой анекдот старый, когда приехала бригада в колхоз по искусственному осеменению коров, и они вкалывали, в общем, что-то коровам, чтобы они забеременели. Ну и вот они вкололи это все всем коровам, потом эта бригада агрономов села в машину и уехала из деревни. Тут они смотрят, что за ними одна корова бежит, уже запыхалась, но бежит, пытается догнать. Они остановили машину, корова догнала и говорит, а поцеловать? Вот именно этот момент, а поцеловать, отсутствует во всех этих теориях о правильном питании. Потому что хочется же еще и удовольствие получить, а не просто накидаться углеводами, а потом через 2 часа пойти отдельно накидаться белками. Раз уж мы перешли на тему о еде, то тоже вот недавно сидели за столом, обедали с ребятами, там женщины были. Вот, и одна из женщин начала рассказывать, что она сидит на какой-то новой диете. Она женщина не худенькая, конечно, но не то чтобы она уже совсем была полная, но она хочет похудеть. И вот рассказывала там о конкретной диете, которая творит чудеса. Ну, конечно, то, что диеты творят чудеса, я очень сомневаюсь, но тем не менее, суть не в этом. Она стала об этом говорить, а другой человек стал говорить, как это так вот, почему вот женщины должны худеть, почему они должны выглядеть такими худыми. Вот когда-то были рубенсовские женщины, которых он рисовал, и были полные, крупные, и все было нормально, вроде бы ничего такого страшного не было. Ну, тут я начал возражать, вступил в спор, конечно, и начал говорить, что, в принципе, женщины пытаются быть такими, как им пытаются продать по телевизору, в этих журналах глянцевых, а там везде показывают худых, с длинными ногами, высоких, и таким образом внушают людям понятие того, что сегодня красиво. И вот я говорю, вот если бы не внушали, что вот женщины должны быть такими, то тогда, может быть, они не срались бы худеть и не бегали бы на все эти диеты. И тогда другой парень, который сидел за столом, сказал довольно-таки интересную фразу, и правильную, мне кажется. Он говорит, ну это понятно, почему нам пытаются представить образ такой худой женщины, ну типа манекенщицы, или, как говорят, модели, сегодня говорят так, как правильный вид женщины. Я говорю, почему? Он говорит, потому что в основном в этой индустрии, в модной индустрии, fashion industry, в основном там геи, там голубые. И они, те, которые вот эти вот геи, они хотят подсознательно для себя из женщины сделать мальчика. Они любят мальчиков, и поэтому вот они и образ женщины пытаются втиснуть вот под мальчика. И вот поэтому мы видим вот таких худых женщин без груди, очень высоких. То есть, как вы думаете, мне кажется, объяснение интересное и правильное. Может быть, это, конечно, это я только для себя открыл такую Америку, может быть, уже это писалось давно, но вот мне кажется, этот парень, как говорится по-украински, він має рацію, то есть говорит правильно, то есть make sense. Это уже не по-украински, если вы поняли. Кстати, об Украине. Человек почему-то мне написал письмечишко, где он пишет, почему-то хочется поделиться с тобой своей болью. По этой ссылке ты можешь прочесть мысли моего тезки Юрия Андруховича. Вот ссылочку я вам приложу. Дальше он пишет: «Я не галичанин и не киевлянин по рождению. Я, как и мои родители, родился в Сибири, но всю свою сознательную жизнь прожил на Украине и всегда считал себя патриотом этой земли. И я полностью разделяю боль этого человека». Я пошел на эту ссылочку, там вот интервью с Юрием Андруховичем на украинском языке, где он, в частности, пишет о проблемах с языком, то, что Украина превращается... Ну, в общем, короче говоря, украинский язык подавляется, и вообще он предлагал отделить и Донбасс, и что-то еще он предлагал, Крым, отделить, иначе, в общем, все будет плохо. Я не очень понимаю, почему мне был задан этот вопрос. Может быть, только потому что я сам с Украины, хотя я, в общем-то, никакой не украинец, как вы все понимаете. Но что я хочу сказать? Я не знаю, что происходит на Украине, и, естественно, никаких правильное мнение я не могу сложить. Но я хочу сказать, что действительно, если страна не имеет своего языка, то я думаю, что она обречена, эта страна. И в данном случае украинский. Я помню, когда-то украинский, ну, допустим, там в 70-х годах прошлого века, тогда считалось, что, ну, по крайней мере, в Киеве считалось, что это типа не cool, если ты, допустим, в украинской школе. Что, в принципе, неверно. Потом это стало меняться, и я уже уехал оттуда, но мне стали говорить, что украинский язык возрождается, и люди действительно говорят на улицах по-украински, что, в принципе, правильно. Мне не очень понятно, я не могу себе представить, допустим, ситуацию, скажем, Америка, англоязычная страна, а вдруг все в ней стали говорить по-испански, и английский язык отступил на второй план. Это было бы странно и неправильно, естественно. Я бы это, конечно, не поддерживал. Поэтому, мне кажется, люди, которые живут на территории конкретной страны, должны разговаривать на языке этой страны. Я не знаю ничего про отделение, это не мои дела, но считаю, что те люди, которые хотят, чтобы на Украине говорили по-украински, я считаю, что они правы. Вот и все. Получится у них это или нет, я не знаю. А то, что там к власти приходят какие-то другие люди, у которых другие совсем задачи, ну, это сам народ так решил. Я не думаю, что там были какие-то настолько серьезные подтасовки в выборах, что они действительно принципиально изменили то, чего хотят люди в Украине. Поэтому, как говорится, драку заказывали, получите. Следующая заметочка. Кстати, угадайте очередную загадочку. На фотографии, которую я вам прислал, изображено нечто. Изображены три деревянных предмета, скажем так. Вот. Я сфотографировал это где-то. Вот вы мне и расскажите, что изображено на этой фотографии и где я это сфотографировал. Следующая темка нашей программы – это вот эта разлитая нефть. Вот здесь, в Мексиканском заливе, вот эта компания BP, British Petroleum. Вот, хочу вам сказать, что они, в принципе, они молодцы. То есть, конечно, то, что они сделали, это очень плохо, но они умудрились закрыть эту дырку. То есть, говорили, изначально там были какие-то технические промахи, то есть, типа, не было сделано главного, как бы, рычага, который бы перекрыл бы весь этот поток, и поэтому из-за такого дефекта трудно было его потом остановить. Ну, это типа, знаете, как если у вас в доме есть главный крантик, который может перекрыть всю воду в дом, то, вот скажем, такого типа не было сделано там. Но по сути, Если посмотреть с исторической перспективы, скажем, через 100 лет об этом эпизоде будут говорить, что да, получилась такая проблема, была авария, но в принципе было найдено решение. И это решение наверняка будет полезно во многих других ситуациях, и будущее, скажем, нефтекомпании, которые будут бурить скважины под водой, они будут это делать намного более безопасно и чисто. А кроме того, может быть, вот такие проблемы, такие аварии дадут очередной толчок для того, чтобы новые и альтернативные какие-то формы энергии были исследованы и разработаны. То есть, по сути, в результате это для человечества, это, конечно, положительный опыт. Вот как из этой аварии нужно было бы выйти. Поэтому, когда изначально это все произошло, это, конечно, экологическая катастрофа, я перестал просто заезжать на эти заправки BP. Я не заправлялся из принципа там. Но теперь, когда они все-таки нашли вариант, и опять же, мне кажется, нельзя только их винить. Ведь весь мир, все умные ученые со всего мира наверняка думали об этом. Им было очень тяжело, больше 90 дней, наверное, это было. Они не могли найти решение. Но вот в результате все-таки решение найдено. Поэтому, как говорится, I'm lifting my ban on BP gas station. Я, то есть, уже снимаю свой собственный запрет с заправок на вот этих бензоколонках компании BP, и надеюсь, что у них дела пойдут получше. А как у них дела сейчас, давайте-ка взглянем. Пойдем на google.com/finance. google.com/finance. И там напечатаем BP, сделаем поиск по символу BP, British Petroleum, чтобы посмотреть, как у них стаки, как у них акции, что с ними происходило и что происходит сейчас. Вот сейчас я вижу, вот у них $36.86 за акцию. Там они пошли наверх в пятницу, набрали 1,74%. И вот там же табличка есть некая сверху, а именно range. То есть как они в течение дня изменялись, их цена на бирже. Не так уж много она изменялась. Но посмотрите вот на range на 52 недели за год. Они опускались до $26.75, как самая низкая цена. Самая высокая цена у них за год была $62.38. Теперь давайте понажимаем на кнопочки, посмотрим не за один день, а, допустим, за 5 дней, как, что происходило с ней. Обратите внимание, они были в районе 35, а в среду, 21 июля, они уже открылись выше. И вот там держится в районе 36,5. Давайте-ка посмотрим на 6 месяцев. Обратите внимание на картинку за 6 месяцев. Как они пошли вниз в конце апреля. Они были 60. Пошли вниз, там болтались внизу. Нашли, как здесь говорят, сопротивление. Есть такой термин. Resistance. Точку resistance. Вот этот сток нашел уже, типа, когда уже дальше некуда. А вот сейчас они пошли немножко вверх. И вот они болтаются в районе 35, до 40 еще пока не поднялись. Но те люди, наверняка, есть люди, которые рискуют. И если посмотреть на вот эту вот диаграммку, на этот график, где видно, что в принципе они в основном крутились от 55, наверное, до 60. Много, очень долго. Давайте-ка посмотрим на год. Да, вот они весь прошлый год от 50 до 60 колебались. Потом они резко упали, но ведь сейчас они пойдут наверх. Ну, опять же, кто хочет рисковать своими честно заработанными денежками и ищет, куда бы вложить? Вот, пожалуйста, кандидат. Ну, это очень рискованно, правильно? Но, скорее всего, если решение было найдено, народ успокоится, народ поймет, что они не враги и не бандиты, ну, по крайней мере, не больше бандиты, чем любые другие нефтяные компании, и имеет смысл, вероятно, ну, по крайней мере, я об этом подумываю, прикупить несколько акций или несколько десятков акций компании BP, потому что думаю, что все же они начнут постепенно возвращаться к своим $50-$60 за одну штучку. Ни в коем случае не принимайте то, что я вам сказал, за совет по покупке акций. Я рассуждаю вслух. Похоже, что это неплохо. Кстати, давай-ка взглянем на мои акции компании Apple. Если кто слушал мой подкаст в конце января, где-то это было, я тогда громко объявил, что покупаю Apple. Я действительно купил по 203 за акцию. Сейчас они крутятся в районе 260. Видите, я уже сколько заработал процентов. Довольно прилично. Процентов 25 я сделал с января. Но обратите внимание, они падали. Я за ними поглядывал. Вот давайте возьмем-ка на 6 месяцев. Где я покупал? Я покупал в конце января. Они шли наверх. Скажем, я помню, они когда-то добрались до 272 даже за акцию. Потом они пошли вниз и опустились меньше, чем 240. И, в принципе, когда твои деньги вложены, не на бумажке ты пытаешься играть, а твоими деньгами играешь реальными, то, конечно, нервы, может быть, у некоторых не железные, и они начнут дергаться и продавать. Но Будам так не сделал. Я оставил их там, и, в общем, они сейчас в районе 260 и крутятся. Вот. То есть, в принципе, я в плюсе на сегодня. Что будет дальше, не знаю. Но если вы решили вкладывать в любые акции, неважно в какие, вы должны мысленно распрощаться с деньгами этими. Ну, может быть, не полностью, скорее всего, вряд ли они вообще исчезнут, испарятся. Но вы должны сказать себе, готов ли я потерять на этом вложении. И еще вы должны сказать, готов ли я сбросить их, как только, скажем, они начнут терять стоимость. Если да, то насколько? Это так называемый stop-loss order можно поставить. Если вы можете сказать себе, вот как только, скажем, за день или за неделю, если они потеряют 10% от своей максимальной стоимости, я их продам. Если вы сможете это сказать и сделать, ну тогда вам огромный плюс, и вы можете попытать своего счастья там, на вот рынке ценных бумаг. Если вы не можете этого сделать, а большинство людей не могут, не владеют такой железной дисциплиной, поэтому в основном все и проигрывают. И еще вы должны сказать себе, я буду держать, допустим, вот эти стаки, которые я купил, долго. Сколько? Спросите себя. Ну вот и скажите себе, допустим, год буду держать, не буду продавать, невзирая ни на что. Почему? Потому что я, скажем, верю в эту компанию, или потому что у нее технические показатели определенные, или фундаментальные определенные и так далее. Ну вот, так что будем поглядывать. Давайте поглядывать, что будет происходить с Apple, что будет происходить с BP. Хотя, конечно, в ближайшее время, наверное, надо будет вкладывать в банки, потому что банки начнут опять, вероятно, зарабатывать скоро, после не очень удачных лет, которые у них были до сих пор. И теперь с точки зрения программиста я хочу обратить внимание. Это такой хороший сайтик, вот этот google.com/finance. Обратите внимание, вот если вы правой мышкой кликните на вот эту диаграммку на любом стоке, вы увидите, что это флешем сделано. Флеш-плеер показывает эти все диаграммы, и очень все красиво сделано. Все, что вокруг этой диаграммки, это уже не флеш. Опять сделайте правой мышкой, кликните, вы увидите, что это уже там все, это JavaScript, HTML. Но, по сути, обратите внимание, как сделано все красиво. Тут идет взаимодействие флешевой части с нефлешевой частью. То есть вот эти все буковки A, B, C, D и так далее, которые вы видите на диаграммах, если вы на них кликните, то, соответственно, вам будут, или вы, скажем, кликните на новости, на ссылочке новость. Нет, что-то я не то делаю, но по сути, там сделано взаимодействие, я сейчас не могу вам быстро показать, но сделано взаимодействие между флешевой и не флешевой порцией данных. Вот. И, в принципе, так делать сайты правильно и эффективно. То есть не надо говорить, если это флеш, это плохо, или если это JavaScript, это плохо. Скорее всего, есть вариант, и надо искать такой вариант, когда на одной и той же странице часть сделана для флеш-плеера, а часть сделана для JavaScript. То, что data intensive, как говорится, то, что много данных должно принимать и быстро, и красивые эффекты, это флеш. А то, что должно хорошо работать с текстовой информацией, хорошо индексироваться всеми поисковиками, это, скажем, HTML и JavaScript. Ну вот, такой мини-ликбез по финансам и программированию. Извините, если вам это совершенно было неинтересно. Тем не менее, с вами был Будам, 24 июля летом 2010 года. Будьте здоровы, благополучны и до скорого свидания. Пока, ребята.